Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист. У нас сегодня огромное количество новостей, не все из них плохие, есть хорошие. Но самая главная новость пришла не из России. Самая главная новость этой недели действительно производит потрясающее впечатление. Мы привыкли к тому, что Соединенные Штаты Америки захватывают заложники наших граждан по всему миру. В Америке сидит наш летчик Ярошенко, сидит Виктор Бут, обвиненный непонятно в чем, непонятно на каких основаниях. Сидит наша молодая женщина Мария Бутина, которая обвинена в том, что она смела разговаривать с американскими чиновниками и политиками, и в разговорах с ними она смела высказывать свою точку зрения, отличную от точки зрения Государственного департамента США. Официальная формулировка заключается в том, что она сеяла инакомыслие в Соединенных Штатах Америки, и за это она сидит в тюрьме, ее прессуют по полной программе. Она длительное время находилась, не знаю, как сейчас, может быть, сейчас находится в одиночной камере, без связи с внешним миром, никого к ней не допускают, и периодически распускаются слухи о том, что она пошла на сделку со следствием и призналась там непонятно в чем. Мы привыкли к тому, что подобного рода образа вытирают ноги о Россию, создавая угрозу для граждан Российской Федерации за пределами России. Потому что и Бут, и Ярошенко были захвачены американцами в третьих странах. Но сейчас в той же ситуации, судя по всему, оказался Китай. Не просто какой-то там торговец, не просто какой-то там летчик, не просто какая-то там девушка. В Канаде арестована по американскому требованию дочь руководителя одного из крупнейших китайских информационно-телекоммуникационных гигантов Huawei. У многих из нас телефоны этой фирмы, но они не ограничиваются телефонами, это в целом система коммуникаций. Вот дочь основателя, финансовый директор Huawei. И она, находясь в Канаде, была арестована по требованию США за то, что Huawei смеет торговать с Ираном или что-то там посмел продать Ирану. Сейчас ее будут экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Ну и Соединенные Штаты Америки захватывают заложники уже не только граждан Российской Федерации, но уже и Китая. Ну, во-первых, это очень серьезный сигнал для всех работников всех фирм, которые находятся под американскими санкциями. То есть теперь руководители любой российской фирмы и любой другой фирмы мира, которая находится под американскими санкциями, могут быть захвачены в любой стране за пределами России и ее союзников. То есть вне Кубы, вне Вьетнама, вне Китая, вне Белоруссии, вне Казахстана, надеюсь, что вне Армении и Киргизии, они могут быть захвачены и переданы в Соединенные Штаты Америки, где никакого правосудия по отношению к ним не будет, потому что это исходно-террористическая операция с самого начала. И это довольно серьезное предупреждение. То есть американцы от введения экономических санкций перешли к прямым террористическим действиям, к захвату заложников. И когда это применялось по отношению к нам, наша дипломатия вела себя абсолютно беззубо. Мы это помним еще по захвату больницы в Буденновске Шамилем Басаевым. Тогда очень многие специалисты объясняли, что с террористом нужно говорить на его языке. И если вы хотите, чтобы Шамиль Басаев вас понял и вас услышал, вы должны захватить заложников всех его родственников, и тогда вы будете вести переговоры уже на равных. А вместо этого мы видели по телевизору совершенно жалкого Черномырдина, который кричал в трубку правительственной связи: «Шамиль Басаев, говорите громче». И эта беспомощность обернулась десятками тысяч жертв для всех народов нашей страны, включая чеченские. Эта беспомощность государства всегда поощряет преступников и всегда оборачивается колоссальной трагедией. А беспомощность российского государства в отношении американских террористов оборачивается трагедиями по всему миру. Я сознательно употребил этот термин, потому что Соединенные Штаты Америки являются, не считая НАТО, крупнейшим террористом в истории современности. Достаточно посмотреть на их действия на международной арене в последние 30 лет, после разрушения Советского Союза, по крайней мере. А сейчас та же самая практика перенесена на Китай. Посмотрим, как китайцы будут взаимодействовать с американскими террористами. Китайцы имеют такой опыт. Надо сказать, что когда во время бомбардировок Белграда в 1999 году американцы спокойно и с особым цинизмом разбомбили китайское посольство, ну так, для острастки Китая, насколько можно было судить, человек, который организовал это уничтожение китайского посольства, погибли люди, прошло через несколько лет, чуть ли не через 10 лет после этого, он был убит в Соединенных Штатах Америки. Причем убит очень интересно. Он гулял с женой около своего загородного дома где-то в Вайоминге, и вдруг набежала толпа маленьких людей. Жена потом говорила, что вообще это были, они производили впечатление подростков. С маленькими коротенькими палочками. Этими маленькими коротенькими палочками они забили этого террориста, который служил американской армии, уже, наверное, был отставником, до смерти на ее глазах. После этого желание побомбить Китай у американцев больше не возникало. Потому что террорист понимает только такой язык. Никакого другого языка, языка дипломатии, языка права, языка, которым говорит господин Лавров и госпожа Захарова, террорист не понимает. А посмотрим, что будут делать китайцы теперь, потому что терять лицо они не могут. Но нужно понимать, что момент для захвата заложника в Канаде выбран совершенно не случайно. А дело в том, что только что на Большой Двадцатке Китай, по сути дела, капитулировал перед Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты приехали, Трамп приехал на Большую Двадцатку с ультиматумом, с требованием сдаться в торговой войне и с угрозой обложить повышенными пошлинами практически весь еще не обложенный китайский импорт Соединенных Штатов Америки, что критически значимо для Китая. И китайцы согласились с тем, что они резко, чуть не вдвое увеличат импорт товаров из Соединенных Штатов Америки, причем импорт сельхозпродукции увеличат немедленно. То есть Китай капитулировал. И после того, как Китай капитулировал, Трамп не просто дал им 90 дней на то, чтобы выполнить все требования, но еще и ужесточил американские требования, сделав их принципиально неисполнимыми. И по сути дела, под предлогом удовлетворения американских аппетитов, потребовал от Китая изменения государственного строя. Потому что те изменения экономической политики, которые он потребовал от Китая, по сути дела, это изменение государственного строя Китая. То есть американцы пошли на разрушение внутриполитической стабильности Китая, потому что они при этом еще и перенесли срок отсчета 90 дней с момента завершения саммита или с Нового года, как предполагалось на саммите, на 1 декабря, с тем, чтобы этот срок ультиматума истек до начала сессии Всекитайского собрания народных представителей, то есть Китайского съезда народных депутатов по-нашему. И по сути дела, было диверсией, попытка дестабилизировать китайскую политику изнутри, китайское общество. А теперь Трамп показывает, что никакая договоренность с Америкой невозможна. Потому что любую договоренность с собой Америка рассматривает просто как основу, как опору для все новых и новых нападений. А Соединенные Штаты Америки сегодня — это абсолютно агрессивное образование, которое, как только оно достигает договоренности в качестве торговых споров, оно начинает нападать в других сферах, начиная прямо захватывать заложников в прямой форме, а начиная похищать, по сути дела, людей руками своих подручных. Для Huawei закрыт уже почти весь англосаксонский рынок, сейчас будет закрыт канадский рынок, пока открыта только Великобритания, но тоже это временно. То есть это война, развязанная США против Китая. Посмотрим, как Китай будет отвечать.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Переходим к текущим российским новостям. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297 02. Смотрите нас в YouTube. Ну и пишите в замечательном чате YouTube. Вот, кстати, здесь пишут, что Wi-Fi в московском метро раздает на основе оборудования Huawei, и это еще одна тема для санкций против России. Да, безусловно, конечно. Но мы переходим к, собственно, российской теме. Значит, должен предупредить, что, так сказать, наши американские, как их выражаются наши руководители, то коллеги, то партнеры, на самом деле американские террористы, разработали новую программу по распространению слухов в нашей стране, очень таких разрушительных, потенциально опасных, и собираются раскачивать дополнительно наш фондовый рынок, наш финансовый рынок, валютный рынок в том числе, при помощи распространения разного рода панических слухов, которые будут заставлять людей бегать в разные стороны и, в общем, терять самообладание. Это, в общем, информация достаточно открытая. Они совершенно не скрывают своих намерений. Они финансируют соответствующие программы вполне открыто. Ну, в декабре, судя по всему, просто конец года, нужно побыстрее осваивать средства, поэтому, хотя у них год с 1 октября, так что на самом деле не знаю, почему именно в декабре ожидается пик всего этого. Может быть, нас таким образом будут поздравлять с Новым годом, но первый такой панический слух уже прошел. Реально, меня пригласили на пресс-конференцию по поводу того, что Банк России собирается запретить продавать валюту в обменниках. Когда я доброго журналиста переспросил со всей возможной ласковостью, трезв ли он и что он вообще имел в виду, выяснилось, что якобы есть письмо Банка России, которое никто в глаза не видел, но его все слышали, все цитируют, о том, что нужно запретить, что значит, помимо идиотской инициативы, на мой взгляд, Государственной Думы о том, чтобы убрать с улиц табло обменников с указанием валюты, я думаю, что для того, чтобы не раздражать людей, лучше убрать из телевизора депутатов Государственной Думы. И вообще их куда-нибудь убрать. И вообще Госдума должна переехать куда-нибудь в Билибино, на Чукотке. Это хорошее место, там даже атомная электростанция есть. И вот желательно без телефонной связи, пусть они там сидят и пусть они там работают. Вреда будет, я думаю, существенно меньше. Но дело даже не в этом. В развитии как бы этой темы, что если люди, у людей есть карточка банка или есть счет в банке, то якобы Банк России запрещает или валютным обменникам выдавать им наличную валюту. Понятно, что это полный бред, потому что никто не может, хотя бы потому, что никто не может проконтролировать, есть у меня карточка или нет у меня карточки, есть у меня счет или нет у меня счета, если, конечно, другой банк. Но, тем не менее, эта волна пошла. Эта волна вызвала ажиотаж, вызвала панику и среди журналистов тоже. И, слава богу, Банк России выдал официальное опровержение о том, что такое колесицу он, естественно, не объявлял. И таких ограничений он, разумеется, не вводил. То есть Банк России проводит отвратительную антиобщественную, антироссийскую политику. Банк России подрывает экономическую конъюнктуру. Банк России не дает нормально развиваться нашей стране. Банк России разрушает нашу страну, по моему мнению. Но при этом госпожа Набиуллина не пьет кровь детей. Не пьет кровь детей, обратите внимание. И не пытается запретить обмен валюты и даже в наличной форме тоже. Вот таких слухов будет еще очень и очень много. Почему я говорю об этом подробно? Потому что их очень много еще будет. И не только в декабре этого года. Против нас развязали войну. Экономические санкции — это сегодняшнее лицо войны. И то, что американцы как говорил товарищ Задорнов, настолько тупы, что не сразу применяют все имеющиеся инструменты, а начинают опробуют их по очереди, не означает, что они не будут применять их все. Сейчас дело дошло до распространения слухов, и при полной импотенции нашего государства, которое даже не пытается защищаться и даже не пытается проводить активную внешнюю политику, ограничиваясь ситуативным пресловутым реагированием, эта ситуация будет только усугубляться и только нарастать. Так, давайте звоночек примем. Николай, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Меня, как пенсионера, видящего ценники в магазинах, растущие не по дням, а по часам, поразило во вчерашнем интервью премьера нужным журналистам. Часть его, касающаяся продовольствия, что, мол, мы будем кормить весь мир. В прошлогоднем выступлении мы слышали о небывалой пути на Дальнем Востоке. В этом году он опять сообщил о невиданных уловах. Весной на встрече с президентом директор Мурманского рыбзавода под видом журналиста передал президенту 400 страниц его рекомендаций по тому, чтобы рыба для основного населения России была доступной. Какова судьба этого директора и его рекомендаций?
Ну, я не знаю, надеюсь, что его не посадили в тюрьму за попытку развивать российскую экономику и за заботу о Российской Федерации. Хотя, учитывая, что творит Росрыболовство в подведомственной сфере, как Росрыболовство разрушает отрасль, как Росрыболовство полностью игнорирует все законы Российской Федерации, начиная с закона о бюджете, вот, я вполне допускаю, что они этого человека просто посадили. У нас есть чиновники, которые получили судебные приговоры, правда, условно я рассказывал о чиновнике, который 9 учителям дал квартиры. И за это он получил срок. Слава богу, что условный, но мог реальный. И наше государство, правительство, возглавляемое Медведевым, абсолютно беспощадно, на мой взгляд, к тем, кто пытается что-то сделать для общества и для страны. И меня поразило, уважаемый Николай, что вы, судя по речи, человек грамотный, человек образованный, и тем не менее вы слушаете Медведева. Как это можно совместить? Неужели про Медведева, так сказать, не все понятно еще кому-то? Человек болтается наверху, как цветок в проруби, ну, по крайней мере, с 2004 года. За эти 14 лет, ну, уже все его рассмотрели со всех сторон, все с ним ясно. Его даже с айфончиком не сравнивают больше, потому что айфон все-таки приносит пользу. Он, так сказать, его можно использовать для телекоммуникаций, там, для фотографий, орехи им можно колоть. Про Медведева же это сказать нельзя, даже ни в какой форме. Вот. Что вы его слушаете-то? Ну, есть и есть, ну, зачем всерьез обращать внимание на этого человека? В 2011 году он сказал потрясающую фразу, он сказал, что чиновник должен быть премьером для граждан, премьером, как коммунист в Советском Союзе. Что он сказал в этом году? Чиновник должен просто включать мозги и ничего больше. То есть, типа, воруйте, но с умом. Давайте еще звоночек примем. Роман из Челябинска в эфире. Спасибо, прекрасная музыка. Роман из Челябинска. Артур из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня вот такой вопрос. Опять же, продолжение пенсионной, да? Вот депутат там, кто-то говорил, там, что надо переучивать, там, очень переучивать людей, да, на новую профессию. А если я отработал, например, ну, в своей профессии учился, в свое время работал, да, а я не хочу быть торгашом, там, менеджером этим, я хочу работать где-то вот. Почему так получается? Вы можете объяснить?
Артур, скажите, пожалуйста, а вот в 90-е годы, помните, у вокзалов сидели такие наперсточники? Вы когда-нибудь им проигрывали?
Нет, никогда.
Нет. А вот я один раз поиграл, но, знаете, вот у меня не было ощущения, что с этим наперсточником имеет смысл разговаривать о том, чего вы хотите. Да? У него функция вас ограбить. Что вам хочется, ему просто неинтересно. В принципе, это его вообще не волнует. Точно так же и здесь. Люди украли у вас 5 лет жизни. Люди украли у вас, на мой взгляд, это моя гипотеза, люди украли у вас пенсию, которую вы должны были получить за это время. Если брать среднюю российскую пенсию в ценах 2018 года, это, по-моему, 864 тысячи рублей. Люди украли у вас те социальные взносы и налоги, которые вы заплатите за эти 5 лет, если вы, так сказать, доживете, если вы будете работать. Люди у вас украли. Почему вы думаете, что люди, которые искренне считают, что ваши деньги не должны принадлежать вам, и ваша жизнь не должна принадлежать вам, задумываются о том, что вы хотите? Простите, пожалуйста, вас обокрали. Когда человека грабят, его мнением обычно не интересуются, потому что оно понятно. И здесь то же самое. Вы знаете, когда делают гидроразрыв пласта, мнением нефти не интересуются, а мы с вами для них — это новая нефть. И они делают гидроразрыв пласта с нами, извлекая из нас свои доходы.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. «Личные деньги».
Итак, дорогие друзья, продолжаем. С вами Михаил Делягин, я экономист. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Пишите нам WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297-02. И, пожалуйста, пишите в чат YouTube. Я его читаю, волосы у меня шевелятся. Кто смотрит YouTube, это видит. Но, в общем, теперь меня тоже заставляют это читать, хотя я пытался закрыть на это глаза. Давайте примем звоночек. Владимир из Москвы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. У меня такой вопрос. Вот недавно было заседание Всемирного бюро выставок в Париже, и наш Екатеринбург проиграл японцам. Так вопрос, это хорошо, что мы не будем проводить выставку с точки зрения экономии бюджетных средств, или все-таки это урон нашей репутации и перспективам развития торговых и экономических связей?
Понятно. Ну, вы знаете, проиграть Осаке не стыдно. Поэтому это не урон нашей репутации. Тем более еще нужно учесть, что японцы участвовали в конкурсе, и была видна их подготовка. Даже мне, человеку, в общем, не сведущему в этой сфере и не следящему за этой сферой, я видел, как японцы себя рекламируют, как они готовятся. Подготовку Екатеринбурга я не видел вообще, за исключением одного единственного владельца телеграм-канала, некоего Устинова. И, извините, его арестовали. Его арестовали. Там, ну, может быть, он действительно совершил преступление, но после того, как его арестовали, вести пропаганду города Екатеринбурга по части этой выставки стало просто некому от слова совсем. Вот так бывает, когда единственный, кто выполняет государственную функцию, оказывается владелец телеграм-канала, при том, что телеграм у нас чуть ли не запрещен в стране, и при том, что этого человека еще арестовывают. Может быть, за преступление, вполне может быть. Там есть некоторые не очень хорошие косвенные признаки. Вот. Что касается экономической целесообразности. Париж отказался от участия в конкурсе именно по причине того, что это будет для него убыток. Но, понимаете, для Екатеринбурга, наверное, это был бы убыток, как для города. То есть если сопоставить сумму затрат на организацию этой выставки с налогами от тех контрактов, которые она бы принесла, то, наверное, это было бы убыточное мероприятие. Но это мероприятие резко улучшило бы репутацию России, повысило бы известность России. Это мероприятие сделало бы нашу страну более понятной для всего мира, как чемпионат мира по футболу неожиданно превратил нас в центр туризма. Ведь это же правда, что CNN после этого чемпионата мира по футболу, вперемешку с репортажами о том, какой плохой Путин, какая ужасная Россия на всех кругом нападает, включил Санкт-Петербург просто в одно из 10 мест в мире, куда нужно съездить посмотреть осень. Я не шучу. Я никогда не поеду в город Санкт-Петербург, тем более смотреть осень. Да? Но американцы считают, что там это красиво. Это результат чемпионата мира по футболу. Это результат, это деньги, которые уже принес нам чемпионат мира по футболу. Поэтому выставка в Екатеринбурге принесла бы прибыль России, во-первых. и, во-вторых, улучшила бы жизнь жителей города, потому что инвестиции в организацию этой выставки улучшили бы, как сейчас модно говорить, городскую среду и инфраструктуру. Так что это наше поражение для меня очень обидно, но оно заслуженно, потому что активность нашего государства, ну, может, она была, но она была настолько секретной и таинственной, что, в общем-то, она была незаметной, на мой взгляд. Я могу, конечно, ошибаться. Давайте примем еще звоночек. Леонид, Москва, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
У меня следующий вопрос. Вот один из самых главных телеведущих нашей государственной программы, Сергей Брюлев, оказывается гражданин Великой Британии. Вот в случае конфликта с Великой Британией, он пойдет служить в какую армию? Великой Британии или Российской Федерации?
Это зависит от того, кого он решит предать. Захочет он если он захочет стать предателем России, он пойдет служить одному государству. Если он захочет стать предателем Британии, он пойдет служить другому государству. На самом деле, на Russia Today, скажем, у нас работает огромное количество граждан других государств. Они просто иностранцы. На Первом канале у нас работает Познер, который, по-моему, сам запутался в том, какое количество у него гражданств. Я уж не говорю про людей, которые получили гражданство Израиля, когда Израиль отказался от требования, чтобы человек год прожил на его территории. Что вы привязались к одному конкретно взятому Брилеву? Я понимаю, что это очень неприятно. Но должен обратить внимание, я об этом говорил на позапрошлом эфире, что клятва гражданина Великобритании отличается от клятвы гражданина Соединенных Штатов Америки тем, что она не сопровождается отречением от своей родины. Вот наши правозащитники, которые являются гражданами Соединенных Штатов Америки, они от своей родины отрекались, потому что это формула стандартной клятвы. Формула клятвы гражданина Великобритании предательство родины, в отличие от американской, не подразумевает. Поэтому это будет решение гражданина Брилева, личное. И я считаю, что о нем вспомнили и на него обратили внимание не потому, что он такой нехороший, и в случае ядерного конфликта те 15 секунд, что мы все будем жить в ужасе, он будет жить в мучительных размышлениях, кого бы предать. А потому, что он занимает правильную позицию по внутриполитическим вопросам. Мы знаем большое количество граждан России, которые занимают позицию предателей по отношению к России в политической сфере. То, что гражданин Великобритании Брилев занимает позицию предателя Великобритании, ну, по крайней мере, противника официальной британской политики, может быть, патриота Британии, но противника официальной британской политики в своих комментариях, это, я считаю, нормально. И именно это вызывает негодование у нашей либеральной тусовочки. Давайте примем звоночек еще. Александр, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Я из Волгограда.
Да,
у меня такой вопрос, знаете, с одной стороны практичный, а с другой стороны философский. А программа ваша называется «Личные деньги». А что вот лично нам делать? Если, то есть вы все правильно говорите и про Центробанк, и про очень другие вопросы. Я удивлен вообще, как вы, такой вы смелый человек, и про Медведева, и все остальное. Но смысл вопроса, что нам делать? То есть скачки или пляски на площадях, ну это абсолютно не вариант.
Вы знаете, наши, так сказать, соседи свалили подлую, продажную, коррумпированную власть. Это правда. Она была подлой, продажной, коррумпированной, занималась тотальным рэкетом, на фоне которого все наши недостатки — это рай земной. И они уничтожили свою страну. Они ее правда уничтожили. То, что фашизм, то, что массовый террор, то, что люди реально сходят с ума сотнями тысяч, это другое. Они уничтожили свою страну. Нам нельзя уничтожать свою страну. Что же касается личного решения проблем с личными деньгами, вы знаете, когда я говорю о том, что Банк России разрушает экономику, это значит, что в России нет места для нормального развития в целом. Россия не может развиваться как страна в целом. Но в России сохраняется огромное количество самых разнообразных возможностей для индивидуального бизнеса, для малого и среднего бизнеса, даже для крупного бизнеса. Я когда смотрю на свое окружение, и знаете, ведь большинство людей, с которыми я взаимодействую, просто по теории вероятности недавно должны были погибнуть. Я уж не буду рассказывать про их биографии, потому что они, так сказать, себя узнают. Но огромное количество людей просто своим упорством выбилось в люди. Там кто-то стал бухгалтером, просто парень из, ну, по-моему, даже без высшего образования, он просто пошел на бухгалтерские курсы, освоил бухгалтерское дело, наработал базу клиентов. Сейчас у него проблемы, у него в новой квартире ремонт надо делать. Вот какие у людей возникли проблемы. Кто-то убирает квартиры, кто-то еще что-то делает, кто-то свой бизнес строит. Пятый раз подряд, да, 4 раза бизнес рухнул. Сейчас 5-й раз человек делает и, в общем, не спился, не скурился. Вот. Я всегда говорю, что у нас, конечно, очень тяжелая жизнь, сложная жизнь. Но если мы сравним нашу сложную сегодняшнюю тяжелую жизнь с жизнью хотя бы наших родителей, я уж не говорю про наших дедов и прадедов, то окажется, что мы живем в самых комфортных условиях. Да, эти условия на 2 порядка хуже того, какими они могли бы быть, какими они должны быть. Но у нас есть возможности. И нет возможностей для отраслей. Но люди должны искать, и они могут находить. И когда вы открываете Инстаграм, да, там очень много вранья и очень много лжи, но вы поймите, что за слащаво улыбающейся мордочкой с очередными варежками стоят люди, которые выжили и победили. Это важно. Давайте примем еще звоночку. Дмитрий Хабаровск, в эфире.
Михаил, добрый день. Здрасте. У нас уже скоро вечер, да? Вам большое спасибо за передачу.
Спасибо вам.
У вас умная голова, и у Сатановского вы правильные вещи говорите. Вам большое спасибо.
Дай Бог вам здоровья. Сатановский рад этому сопоставлению, но я рад.
Да, да. Михаил, смотрите, у нас на Дальнем Востоке полный бардак. Как так спорт ушел в отставку, да? Сделал себе пенсию 2 миллиона. Первое. Второе. Депутат Краевой Думы ей сделал 180 тысяч пенсию. Третье. Смотрите, сейчас Кожемяка пытается изобраться в Приморье, да, у него самая-самая богатая жена на Дальнем Востоке, занимается многими делами, понимаете, да, и вообще очень сложная жизнь на Дальнем Востоке, многие не знают, какая здесь жизнь, понимаете, почему вот такая власть, с этим цеповязом беспредел опять по телевизору показывают, ну как вот скажите жить на Дальнем Востоке, с Дальнего Востока все бегут, этот гектар дают, который неизвестно где, ни света, ни газа, ничего, Прутнев этот непонятно как остался опять у власти, Путин его и дальше дал ему возможность работать. С этим спортом непонятно, понимаете? Сделали жилье, 5 лет жилье стоит, никто сдать не может, его подписи везде стоят. Вот как, Михаил, скажите, а почему такой беспредел у нас на Дальнем Востоке здесь, а?
Вы знаете, я служил в Приморском крае, и уже тогда все говорили, что пора ехать на Запад. Люди жили 30 лет в ожидании, что они завтра встанут и уедут на Запад. Сейчас я в Санкт-Петербурге встречаю своих знакомых по Владивостоку просто в массовом порядке, потому что климатически наиболее близкий город, ну и по ценовому уровню сопоставимый. Сейчас мы уйдем на паузу, и в 14.05 я постараюсь ответить на ваш вопрос, я расскажу о том, почему у вас так все плохо. Ну а жить так же, как в других регионах, извините, в этом отношении Дальний Восток не хуже, чуть не сказал Ближнего Востока, не хуже Центральной России. Спасибо. Пауза будет.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Да, дорогие друзья, здравствуйте. Снова с вами Михаил Делягин. Судя по тому, как вы энергично обсуждаете новый парик Дмитрия Анатольевича Медведева, а я даже не знал, что он парик носит, вот, то, в общем, у нас все не так плохо в стране, и есть время тратить и силы, чтобы тратить их на полную ерунду и околесицу. Значит, на самом деле, мне тут сейчас позвонили, я нахожусь в легкой растерянности, но все-таки должен сделать объявление. Мне в перерыве позвонили в эфир знакомые из Санкт-Петербурга. Там какие-то, судя по всему, мошенники организуют Северо-Западный экономический форум, на котором я должен выступить с докладом. Значит, я должен предупредить, что не то, что я не давал согласия, я об этом вообще понятия не имею и не подозреваю, и, скорее всего, организаторы этого форума являются вульгарными мошенниками. Пожалуйста, не попадайтесь. Не становитесь жертвами мошенничества, хотя бы в этом локальном вопросе, если кто-то собрался там участвовать. Значит, вопрос от уважаемого коллеги из Хабаровска. Как жить на Дальнем Востоке? Позвольте сказать честно, я не знаю, как жить на Дальнем Востоке. И не потому, что я не имею представления о Дальнем Востоке, а именно потому, что я о нем некоторое представление довольно неплохое имею. Я знаю, как в Петропавловске-Камчатском сезон охоты на туриста длится один месяц. На тех туристов, кого не жалко, длится полтора месяца. И все. Все остальное уже только сверхбогатые люди могут себе позволить. Поэтому там даже не имеет смысла строить гостиницы для туристов. Они будут работать полтора месяца в году. Там эксплуатируется то, что построено при советской власти. Когда государство служило народу и стране, а не личному обогащению. Потому что когда вы служите народу и стране, тогда можно строить гостиницы и нужно строить гостиницы в Петропавловске-Камчатском. А если вы служите личному обогащению, тогда это становится экономически нерентабельным. Я не очень понимаю не только, как жить в деревне Тигровка, но даже в городе Уссурийске. Да, сейчас в Камень-Рыболове строят большое строительство, там Роснефть строит завод по строительству судов, верфь «Звезда» восстанавливается, которая работала на уничтожении флота долгое время, она теперь переформатируется на созидание, но это одна точка. Да, есть мегаполис, город, в котором меньше миллиона человек, но мегаполис по культуре Владивосток и по стилю жизни Владивосток. Но все остальное... Когда бизнес принадлежит китайцам, в хорошем случае корейцам, если сильно повезет местным жуликам, где нет возможности де-факто заниматься ничем. Но более того, я не знаю, как жить и в других регионах. В Забайкалье, где бессмысленно что-либо производить, потому что при нынешних железнодорожных тарифах вы ничего не можете довести до рынка сбыта. Телушка-полушка за дорубль перевоз. Я не знаю, как жить в большинстве мест Восточной и Западной Сибири. Да, в райцентре Ачинске, даже в райцентре Канске Красноярского края площадь перед Домом культуры значительно лучше заасфальтирована, чем покрыта плиткой охотный ряд между Государственной Думой и Кремлем. Потому что охотный ряд обкладывал плиткой господин Собянин. Ну, там некоторые рестораторы придумали живое пиво, а господин Собянин придумал живую плитку, которая ходит под ногой еще до начала зимы, вверх-вниз, как живая. Вот. А люди, которые управляют городом Канском, они все-таки хотят жить в Канске, они хотят заботиться об этом городе. Получается или не получается, другое дело, но площадь перед Домом культуры в Канске сделана лучше, чем охотный ряд, повторюсь, между Кремлем, Красной площадью и Государственной Думой. Но в целом, как жить в стране, в которой государство считает своих граждан биомассой, подлежащей переработке в личные богатства? Я же не просто так сказал. Это я не выдумал, что люди — это новая нефть. Это такой полуофициальный лозунг этой чиновничьей комарильи. И с нами сейчас делают гидроразрыв пласта. Вот то, что мы видим, повышение тарифов ЖКХ, повышение штрафов, ухудшение условий жизни в каждой точке, усиление налогового пресса, повышение налогов. Тут вы мне пишете, про Брилева, что Брилев аж зашелся от восторга, аж чуть не завизжал, чуть хвостиком не завилял от восторга, когда он услышал, что не будет прогрессивной шкалы подоходного налога. Да, если это так, значит, я ошибся в отношении Брилева, значит, он, выбирая между подданством Великобритании и гражданством Российской Федерации, уже выбрал подданство королевы Елизаветы. Да, наверное, раз он так относится к прогрессивной шкале подоходного налога, значит, он объективно против России. Но это проблема не в гражданстве. Это проблема в мироощущении. Давайте примем звоночек. Петр Шатурова в эфире, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. Вот я на многие вопросы, скажем, творящиеся в нашем государстве, как бы закрываю глаза. Но вот была стройка космодрома «Восточный». И сколько про эту стройку сказали было у РОСА. Вот казалось бы, такая стройка, в моем понимании, она должна на всяком, должна быть на самом высшем уровне у президента. И каким обладает президент авторитетом, и что значит его распоряжение, если на его глазах такой творится беспредельный ужас? Вот расскажите мне, объясните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я не очень внимательно, если честно, следил за воровством на строительстве космодрома «Восточный». Но насчет авторитета президента мы все видели на протяжении 6 лет, когда он в 2012 году подписал майские указы. Это были хорошие указы. Они были направлены на развитие страны, на то, чтобы жить в России стало лучше, и работать стало более эффективно, более продуктивно. Поэтому эти указы полностью игнорировались, полностью саботировались правительством Медведева и Банком России под руководством Набиуллиной. Это длилось 6 лет, это продолжается до сих пор. И я думаю, что об авторитете президента Российской Федерации В.В. Путина все говорит то, что люди, которые саботировали его указы в течение 6 лет, либо получили повышение, либо получили государственные награды, как Набиуллина, либо, по крайней мере, остались на своем месте. Я не думаю, что его эмоции, его там лирика по поводу космодрома «Восточный» кого-то может ввести в заблуждение. Я напомню, что история с космодромом «Восточный» началась, когда рабочие на стройке космодрома на крышах своих бараков выложили призыв «Путин, спаси!», потому что у них не было зарплаты, им не платили, это была полная безнадежность, это было как в концлагере. Но зарплату они в конце концов получили, но, насколько можно судить, воровства от этого на стройке не стало меньше. Поэтому, знаете, пока у нас осуществляется политика, полностью противоречащая всем официальным заявлениям президента Российской Федерации Путина, ну, кроме, естественно, его поддержки пенсионной реформы, я бы обращал внимание на политику, а не на физические лица, которые там у кого-то вызывают какие-то позитивные эмоции. Вот. И я обращаю внимание, что, например, сейчас Российская Федерация входит в положение мусорной катастрофы. Не потому, что мы вдруг стали в разы больше производить мусора, совершенно нет. Не потому, что свалки переполнились, тоже нет. Причина совершенно другая. До приближенных к государству олигархов дошло, что переработка мусора очень выгодна. Поэтому нас с вами обкладывают налогом на переработку мусора. Сначала искусственно, как я понимаю, организовали мусорную катастрофу, чтобы мы не возражали. А сейчас облагают налогом на переработку мусора. По сути дела, это налог на существование. К реальным затратам на переработку мусора ни малейшего отношения, на мой взгляд, не имеет. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Да, итак, продолжаем про мусорную войну против России. Да, олигархи просто взяли эту сферу под контроль. Новые дворяне, теснейшим образом связанные с государством, сросшиеся с государством, считающиеся абсолютно неуязвимыми, просто поделили между собой регионы. Точка. Какие-то регионы используют как свалку. Например, московский мусор повезут в Архангельскую область. Но при этом людей будет обкладывать налогом принудительно. По сути дела, плата за вывоз мусора, от которого мы не можем отказаться, это написано, по-моему, в законе даже, не имеем права отказаться, не имеем права избежать договора. Это на самом деле налог. Налог даже не подушевой. Это в средние века, когда вводили подушевой налог, так это, оказывается, была прогрессивная система относительно того, что сейчас творится в России. Потому что у нас налог не подушевой, а по квадратным метрам. Вот в Подмосковье установили норматив. 787 рублей за кубический метр только мусора. Но это кубический метр нереально существующего мусора. Это некоторый нормативный мусор, который привязан к квадратному метру. И вот, пожалуйста, значит, у меня есть дача, домик, 134 квадратных метра. А рядом с ним стоит домик деревянный 34-го года постройки. Ну, это просто сарайчик такой стоит на самом деле. Вот. С этих двух зданий только мусора, только налог на мусор. При том, что в нем живут 3 человека в течение месяца в году и за это время производят 5 мешков мусора, но за эти 5 мешков мусора я заплачу в год более 14 тысяч рублей по нормативу. А если у меня там будет жить на той же площади 50 гастарбайтеров в течение 12 месяцев, я тоже буду платить 14 тысяч рублей в год. Но большинство людей со своих дач живет там не очень много. И мусора люди не производят или производят очень мало. Так что это просто, мусорная война, это просто способ грабежа и ничего больше. Давайте примем звоночек. Вадим из Самары, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич, Вадим Самара.
Да.
У меня будет к вам два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько правда то, что сейчас наши ведут переговоры с японцами о передаче им 2 Аскорильских островов в обмен якобы на их инвестиции? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот люди находятся в информационном пространстве, знают информацию из многих источников. Почему до сих пор значительное количество людей голосуют за представителей «Единой России», которые занимают одну единственную по отношению к центральной власти, безоговорочно одобряем?
Спасибо. Значит, по 2 островам. Вы знаете, с точки зрения логики, если вы почитаете заявление президента Путина, то про передачу островов там нет ничего. Это некоторые реверансы в сторону Японии, назначение каких-то бессмысленных чиновников, просто для того, чтобы немножечко, так сказать, показать Китаю, что, ребята, если вы, китайцы, будете вести себя на переговорах жестко, то мы договоримся с японцами. То есть это вообще не про острова и не про Россию и не про Японию. Это про Китай. Но про наши, так сказать, двусторонние отношения. Но это если подходить к ситуации строго логически. Но если вспомнить, как нас только что цинично обманули со всеми этими реформами, с той же самой пенсионной реформой, то да, все страхи производят впечатление абсолютно оправданных. Потому что люди, которые лгут, и лгали, и лгут, и будут лгать дальше, нам с вами так, как они лгали, лгут и будут лгать дальше про пенсионную реформу, про подоходный налог, про повышение ставки НДС и так далее, эти люди способны на что угодно. На любую ложь. Но любое безумное действие. Да, конечно, передача островов Японии – это самоубийство для любого политика. А кража у каждого из нас 5 лет жизни – это что? Украсть у нас по 5 лет жизни – это что? Это меньше, чем отдать 2 острова Японии? Это больше, извините. Они уже совершили большее безумство, чем передача этих островов Японии. Что мешает им отдать и не только острова Японии? Что мешает им отдать Калининград Германии? Что мешает им отдать Карелию Финляндии? Что мешает им отдать Санкт-Петербург Швеции? Что мешает им отдать Москву Украине? Что им мешает, когда они уже совершили безумие? Я не говорю, что это мерзость они совершили. Я не говорю, что они кражу совершили. Это моральная оценка. С сугубо политической точки зрения борьбы за власть наше государство сейчас совершает самоубийство. И вы же не ожидаете от человека, который находится в состоянии самоубийства, строгого следования логике и строгой реализации своих интересов. Поэтому любые подозрения в отношении нашего государства сегодня представляются совершенно оправданными. Другое дело, что из слов Путина этого не следует. Но из слов Путина много случившегося не следует. Давайте еще звоночек примем. Да, Вячеслав из Москвы, в эфире.
Добрый день, Михаил.
Да, здравствуйте.
Вот у меня вопросик такой. Частенько слышу, что пример в качестве мальчика для битья его как бы использует. Ну, я часто вспоминаю выражение советского времени, когда была такая фраза крылатая. Мы говорим, партия подразумеваем Ленин, мы говорим, Ленин подразумеваем партию. Так вот, хочется перефразировать вот это и сказать. Мы говорим, президент подразумеваем премьер, мы говорим, премьер подразумеваем президент. Вот ваше мнение на этот счет.
Я думаю, что если бы президент Путин был бы не согласен с политикой премьера Медведева, то премьер Медведев уже очень давно работал бы по специальности ассистентом кафедры юриспруденции в каком-нибудь из провинциальных российских вузов. Может быть, даже в каком-нибудь региональном университете, не исключено. Но вряд ли даже доцентом он смог бы там работать по тому уровню, который, на мой взгляд, он нам с вами демонстрирует. Если он продолжает работать премьером, значит, его политика вполне устраивает президента Российской Федерации. Точка. Да, и вопрос на второй вопрос на Вадиму из Самары я не ответил. Значит, я провел в Твиттере опрос. Вопрос очень простой. Дорогие друзья, вот после всего, что случилось, после всей политики Единой России, после пенсионной реформы, считаете ли вы, что если на каких-то выборах побеждает в России Единая Россия, то это является для вас юридическим доказательством фальсификации этих выборов. 78% сказало, да, мы считаем, что победа партии «Единая Россия» на каких бы то ни было выборах является для нас доказательством фальсификации этих выборов. 20% сказало, что люди иногда ведут себя нерационально и под воздействием тех или иных факторов, там пропаганды, иллюзий, лично симпатичных им людей, под воздействием того, что во многих регионах люди из «Единой России» — честные хозяйственники, которые действительно занимаются делом и занимаются делом хорошо, и люди это ценят. Да, люди могут голосовать за «Единую Россию», голосуют тем самым против себя. Такое может быть. Так думает 20%. И 2% сказало, что «Единая Россия» осуществляет правильную политику, и такой вопрос неуместен. Вот вам соотношение. 78% считает, что победа «Единой России» на выборах является доказательством фальсификации выборов. 20% считают, что люди могут по тем или иным причинам сами искренне голосовать за Единую Россию. Только 20%. И только 2% считают Единую Россию, ее политику в целом правильной. Естественно, это Твиттер. Естественно, это не репрезентативно, потому что меня люди, которые читают меня, это не полное отражение российского общества. Но, тем не менее, опрос был очень популярен и достаточно быстро собрал большое количество людей. Давайте примем звоночек еще. Владимир Сперми, в эфире.
Здравствуйте. Я очень уважаю ваше мнение. Вот, поэтому мне бы хотелось сказать, почему у нас в России создана так называемая экономическая экономическая такая, как он говорит, парадигма не ложная. У нас постоянно растут цены на коммунальные услуги, на газ, на все постоянно растет. В советское время этого не было, хотя экономика была тоже внедрена в мировую систему. Я подозреваю, что у нас все это делается специально.
Вот. Владимир,
ваше мнение по этому вопросу.
Просто разные задачи у государства. Советское государство пыталось служить народу, пыталось служить стране. Не всегда получалось, если бы получалось, то мы бы сейчас жили в Советском Союзе. Но оно искренне пыталось это сделать. Я еще застал тех людей. А нынешнее государство, насколько я могу судить, занимается тем, что организует наше воровство. грабят нас. В каких-то вопросах грабят напрямую, как с ЖКХ. В каких-то направлениях, как, скажем, в торговле с сыром замазочным, они создают условия для того, чтобы нас грабить. Ну и все. И с точки зрения управленческой эффективности, наше нынешнее государство самое эффективное в мире. А может быть, даже самое эффективное в истории человечества. Другое дело, что функция у него совершенно другая. Не нужно ему, не нужно ждать от него того, что ждали от советской власти. Не нужно думать, что оно будет для вас. Оно, скорее всего, против вас.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. «Личные деньги».
Да, дорогие друзья, телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 тоже 297 02, что называется, ну вы даете. Вот Александр. Правда, это чат Ютьюба, там что только не пишут. Михаил Геннадьевич, являетесь ли вы частью или представляете ли вы интересы какой-либо властной группировки? Если да, то какой? Знаете, насколько я могу, насколько я понимаю, не являюсь частью и не представляю. Сильно подозреваю, что если я был бы частью какой-нибудь властной группировки, я сидел бы совершенно в другом месте, не в радиостудии, и на самом деле совсем не обязательно на свободе. Потому что борьба наших властных группировок носит достаточно жесткий характер. Вот Иван пишет. Когда надо уничтожить производство ради земли под заводом или ради отказов, откатов от тех же самых конкурентов-китайцев, тогда начинают говорить о страшных убытках и неэффективности. А если производство мега неэффективное, которое не может платить долги и налоги, но оно принадлежит своим, через которых пилят бюджет, в том числе инвестиционный, то для распила бюджета, в том числе инвестиционного, мега неэффективного производства с удовольствием списывают и долги, и списывают и налоги. Это просто констатация фактов, которую невозможно оспаривать, которая всем известна, но это очень важно для общего понимания. А Наталья пишет. Если бы сейчас был Советский Союз, народ бы уже получал бы все дивиденды от своего государства. А в настоящее время узкий круг мафиозной структуры, взяв власть, все дивиденды от государства присвоил себе. От нас им необходимо частью избавиться, а часть из нас останется рабами. Ну, в общем, правдоподобно. 3683 пишет, заметил, что после вчерашнего интервью Дмитрия Анатольевича, слушайте, Редчайший случай, когда вы не издеваетесь над человеком, а прямо и откровенно пишете его имя и отчество без искажений. Я, что называется, респект и уважение. 3683, я вам очень благодарен за это. Ни один канал не посвятил этому интервью, ни одного ток-шоу, где бы обсуждали его тезисы. На моем веку это первый раз. Что это? Ну и дальше бессмертная цитата, совпадение, не думаю. Я думаю, что здесь нет никакой интриги, здесь нет никакого почвы для закулисы, здесь все очень просто. Но просто посмотрели интервью Дмитрия Анатольевича все журналисты и увидели содержание этого интервью. Но если нечего обсуждать, значит, обсуждать нечего. Значит, мы и не обсуждаем. Я думаю, что это общая политика, так сказать, каналов, и не сговариваясь, они это сделали. И это для меня это признак достаточно высокого уровня квалификации наших каналов. Давайте примем звоночек. Да. Евгений, Белгородская область, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, здрасте.
У меня такой вопрос. Сейчас, ну, очевидно, многим политологам, они говорят, что страна катится в пропасть, социальные катаклизмы неизбежны. И вот был вчера эфир, слушал эфир господина Старикова. Он осуждал любые попытки социального протеста, что это сразу скинет страну еще дальше в пропасть, и будет еще хуже. Вот. У меня такой вопрос. Есть ли сегодня в России такая сила внутри страны, партия или движение, которые смогут нас вывести из этого крутого пике, в котором мы сейчас находимся?
Ну, вы знаете, если бы я знал бы такую партию движений, я бы за них агитировал. И вы знаете, то, что это нельзя, то, что это запрещено, то, что есть правила приличия, в том числе, меня бы это не остановило. Правда. А можно агитировать так, что никто не поймет, что это агитация, никто не придерется. Я являюсь членом «Справедливой России». Я считаю, что из всего, что есть, это самое лучшее. Ну, соответственно, вы можете оценить, какая у нас сейчас ситуация, судя по этому. Вот. Такой партии, как партия большевиков, которой нужно было вступать и идти с ними вперед и до конца, я сейчас вам предложить не могу. Что называется, дело вкуса. Господин Никто спрашивает. Михаил Геннадьевич, что вы думаете об уничтожении Воробьевым Серпуховского района? Подмосковье имеется в виду. Уважаемый коллега, а почему вы только о Серпуховском районе? Господин Воробьев – губернатор всей Московской области, а не только одного района. Его политика касается всех. Вот у моего отца, например, дача в Раменском районе Подмосковья. Что там сейчас происходит? Там сейчас, как во многих других районах, уже эта волна прошла, все деревни объявляют городами. Все деревни включают состав близлежащих городов, так называемые городские округа. В результате исчезает возможность самоуправления. Ну, понятно, что у местной власти сил немного, но люди в деревнях, люди в селах, люди в поселках, как Майократово, они могли избирать свою власть, и в куцах, полномочиях эта власть была вполне вменяемой в большинстве мест. Как же мне очень нравился наш глава нашего поселка, очень... Деловой человек, очень конкретно, ничего лишнего, благоустройство идет. Те жалкие копейки, которые ему попадают, он расходует так, что хочется просто сказать спасибо. Наверное, придется говорить спасибо, потому что теперь все это закончится. Теперь все деньги будут вытаскивать в ближайший город, в райцентр. Ничего никаким поселком не останется. Люди из Сходни, где уже это прошло, они сказали... что никаких дорог обещанных Воробьев не строит, дороги те же, но поскольку он втыкает многоэтажную застройку в деревню, то, во-первых, возникают социальные конфликты между жителями этих новых многоэтажек и обычными людьми, которые хотят жить в своей деревне, а во-вторых, резко возрастают пробки, дороги все забиты, и проехать по дороге невозможно. Это результат вот этого объявления сел, деревень и поселков, включения их в городские пункты. Исчезли даже тень местной власти, то есть совсем некому жаловаться, совсем некого надеяться. Никакая власть не избирается, она только назначается. И ей плевать на жителей маленьких населенных пунктов, потому что все решается в относительно большом городе. Рост налогов примерно в два раза. Потому что никаких льгот уже не будет, которые положены для сельской местности. На самом деле это способ уничтожить все льготы, которые существуют для села. И резкий рост числа чиновников, так сказать, в ситуации, когда обещано их сокращение. То есть это наглая ложь и разрушение повседневной жизни. Так что этот метросексуал, люто, так сказать, озабоченный своим пиаром, по-моему, ничем кроме своего пиара не интересующийся, этот метросексуал, на мой взгляд, это худшее, что случилось с Подмосковьем со времен Великой Отечественной войны. Да. Если кто-то из вас еще вздумает голосовать за Единую Россию, то пусть он сам себя проклянет. Пожалуйста, говорите в эфире. Иван из Владимира, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Да, слушаю вас.
Как вы распекаете правительство, все правильно. Вопрос такой. Согласились ли бы... Алло.
Да, я слушаю вас. Вы в эфире.
Согласились ли бы вы возглавить правительство и при каких условиях? Или назовите человека, который достоин этого? И какой кабинет вы бы возглавили в этом правительстве?
Ну, давайте не будем делить шкуру сгнившего медведя, да? Значит, я работал на госслужбе с 90 по 2003 годы. Моим высшей должностью было помощник председателя правительства. Все 4 раза, что я ходил с госслужбы, я уходил сам. По своей воле. Просто потому, что я видел, что я не могу больше менять ситуацию к лучшему. Я не могу ни улучшить ситуацию, ни не допустить каких-нибудь глупостей. Если вы ничего не можете сделать, то нужно или воровать, или уходить. Поскольку воровать мне очень скучно, и я это, так сказать, некомпетентен в этих вопросах, то я 4 раза уступал свое место более компетентным государственным управленцам в этих вопросах. Вот. Поэтому, если вдруг у нас заведется правительство и государство, которое будет служить народу, служить стране, а не уничтожать их, то да, я при всем неудобстве, да, при всей ситуации, когда... при всех неудобствах государства, да, конечно. Что касается премьера, ну, у нас честный человек Юрий Юрьевич Болдырев с хорошим государственным опытом, поэтому все ненавидят его в государстве. У нас очень квалифицированный экономист, не только экономист, Сергей Юрьевич Глазьев. Но я бы предпочел Болдырева на правительство, Глазьева на Банк России, но можно Глазьева и в правительство. Есть менее известные люди, которым я просто не хочу называть, чтобы их не подставлять, потому что, ну, у них еще может сложиться какая-то карьера в этом государстве. Зачем людей подставлять? Так что люди есть, функционал не тот. Что касается меня лично, я человек, знаете, совсем неприхотливый. И меня ставили в том числе на позиции, к которым я, как мне казалось, был абсолютно не приспособлен. Но если надо, значит надо. Да? Так сказать, можно выучиться почти всему. Давайте примем звоночку. Да, Андрей из Владимира, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня такой вопрос. Недавно стало известно, что собрались направить теплую палату в Владимирскую область, проверить деятельность бывшего губернатора Орлова. И тут же, спустя какое-то время, Дмитрий Анатольевич назначается аудитором счетной палаты. Это какое-то нововведение.
По-моему, это очень логично. Кто лучше проверит деятельность губернатора Владимирской области, госпожи Орловой, чем аудитор счетная палата госпожи Орлова? Ну вы сами подумайте, это же строго логично. Это же строго логично. Ей даже не нужно будет документы каких-то поднимать, искать, кого-то там расспрашивать. Она и так все знает. Это называется повышение эффективности государственного управления. При этом что-то мне подсказывает, что эта проверка не приведет к дискредитации государственной власти. Что вот когда аудитор счетной палаты госпожа Орлова будет проверять губернатора Владимирской области госпожу Орлову, ну, мы не узнаем ни про воровство, ни про нецелевое использование бюджетных средств. Ну, не будет никакой дискредитации государства. А что еще нужно от счетной палаты? Ну, сами подумайте. Счетная палата — это абсолютно беззубый, абсолютно беспомощный орган, который не может даже требовать возбуждения уголовных дел. Она может только униженно просить, ее, скорее всего, пошлют. Так что все очень рационально, на мой взгляд. Счастливо. До следующей пятницы.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.